Сейчас люди празднуют воскресенье, правильно? Но воскресенье было 4 апреля. И надо сказать так. Только Россия и Грузия неправильно отмечают воскресенье.
Да, и Грузия
тоже. Весь мир, вся Европа, Англия, Америка и все. Евреи свою Пасху правильно отмечают, иначе как? В общем, только Грузия и Россия отстают. Ну, это политическая причина, нас не касается. Дорогие мои, праздник Воскресения, мы сейчас скоро подойдем к празднику Вознесения, а потом сошествие Святого Духа. Поэтому мы и несколько слов скажем и сейчас, и в следующий раз, заполняя идеями духовной науки и так далее. Что самое главное, это то, что вообще причина неправильного мышления в чем заключается? И мы должны сказать, что надо очень точно осознавать, дорогие мои, если мы не будем опираться на глубокое развитие, индивидуальное образование, глубокое развитие в сторону, разумеется, мышления, искусства и религии. И если мы не будем развиваться и постигать и воспринимать шедевров, гениальных людей, непременно религия воздействует как отклонение, как фанатизм, как односторонние. И в конце концов опиум народа будет. Если мы не будем развиваться, дорогие, мы должны знать, что наше развитие – это самое важное, самое главное, чтобы отойти от односторонности и, что главное, от фанатизма. Мы никак не сможем освободиться от фанатизма, потому что религиозная, так сказать, религиозная инспирация очень сильно воздействует на человека. Почему? Потому что религиозные импульсы идут беспощадно, как величайшие импульсы, как величайшие волны для духовного просветления людей. Там нет каких-то мер, вот что-то немного сейчас падает, нет. Солнце разве беспощадно не посылает нам своих лучей? Солнце, если под солнцем стоять, то сгоришь, как говорится, да? И загар принять в меру, но само солнце не может умеренно подавать вам солнечных лучей, правильно? Также и духовное развитие, и духовный импульс идут величайшими волнами, величайшими. Они очень сильно воздействуют. И поэтому, дорогие мои, масса людей, они подпадают под этих волн и превращаются в фанатов. Односторонние, убогость. И поэтому без развития, действительно, без действительного развития, не только религиозного развития, нет. Разумеется, развитие в сторону мышления, в сторону прекрасного и уже в сторону религиозного. Да? Поэтому мы должны очень хорошо осознавать, если я не развиваюсь, я иду в сторону фанатизма, односторонности, и это все уже неправильно. А оттуда уже очень легко подойти к психическим расстройствам, хотел бы сказать. Это неминуемо, потому что очень большая, сильная волна идет, спиритуальная, духовная сильная волна идет на нас, на человечество, и поэтому, как говорится, Бог без меры дает духа, правильно? А это без меры означает очень нечто тяжелое и трудное. Ты должен это выдержать. Как? Без развития, без образованности. Убожество – это и есть самый главный недостаток человека. Поэтому очень точно и хорошо мы должны знать, мы должны поставить себе вопрос. Я развиваюсь, значит, я гармонично иду вперед. А если я не развиваюсь, то иду в сторону фанатизма, опиума и так далее. Все, все, все самое плохое. Значит, а это с другой стороны говорит о том, что мы признаем, как духовная наука, скажем, духовная наука признает развитие душевной жизни. А вот видите, Кант не признает, Шопенгауэр не признает, и другие, даже Гегель не признает. Вот великий мыслитель, да, куда же, там же не скажешь, что это убожество, огромное развитие. Но неправильное отношение к познанию, неправильное отношение к душевной жизни, вообще к этим великим вопросам, вызывает такие очень узкие мысли. Поэтому мы должны сказать, что мы должны признать развитие душевной жизни. Обратите внимание, очень серьезно, очень, как сказать, кардинально правильное место. Когда ты признаешь, что душа развивается и действительно развивается. Не так, что до какой-то степени дойти, а потом отказаться. Нет. Вообще, в принципе, надо признать, что человеческая душа может развиваться бесконечно. Духовная наука признает развитие души. Исходит потом от этого. А от этого, например, если, посмотрите, великие индивидуальности не так просто. Великие индивидуальности не могли признать идею реинкарнации. Значит, они не признавали, в принципе, развитие душевных возможностей и душевной жизни. Потому что если ты признаешь развитие, то почему ставишь преграды? Прошел человек врата смерти, индивидуальность опять может развиваться. И причем не только в духовных мирах. На земле постоянное, непрестанное развитие. Вот это признание, это самый значительный аргумент и вообще мысль, великая мысль духовной науки. Гегель, как вы знаете, я очень коротко скажу, Гегель не признавал идею реинкарнации, потому что он не постигал суть эволюции. Истинная эволюция не имеет преград. Вот что он не знал, хотя бы это был, ну и пусть будет великий человек. Главное, кто что может познать и признать. Поэтому, если мы признаем идею развития, то признаем ее до конца, бесконечно. Это очень важная идея. И поэтому люди, которые могут это до конца познать, они естественным образом подходят к идее реинкарнации. Но возвращение, опять развитие, потом опять вновь возвращение. И причем преодолевается материализм относительно духовных миров и духовного существования человека. Человек развивается и на земле, развивается и в духовных мирах. Но для этого уже нужно действительно очень сильную, иметь сильную веру, правильно? Но это сильной веры, к сожалению, даже великие гениальные люди не имели. Но они свое дело, в своей области они все это сделали, да? Развитие, значит, мы как смотрим на музыку? Постоянно должны развиваться в области музыки. Постоянно. Недостаточно, что я, например, всегда подаю пример. Недостаточно, что я, как профессионал музыкант, все время слушаю. Вот недавно послушал там удивительные шедевры произведения, великие произведения разных композиторов, да? И всегда я замечаю, что что-то вперед идет. По восприятию. Еще тоньше воспринимается музыка Моцарта, да, еще тоньше воспринимается музыка удивительных композиторов и оперных композиторов и так далее. Да. Развиваться постоянно, дорогие мои. Почему я так сильно отмечаю? Разве вы эту мысль не знаете? Конечно, знаете, но это очень важно. А то мы всегда все же забываем. Если мы не развиваемся, значит мы катимся в сторону односторонности, в сторону фанатизма. А это и есть постепенно дойдет до неправильных восприятий реальности. Я это говорю, разумеется, исходя из духовной науки, из нашего сознания, и это все, разумеется, правильно. Но самое важное, что мы должны корень этой мысли найти и искать в Евангелии. А в Евангелии у нас великие образы стоят, и, к сожалению, вы сами свидетели тому, человек не может вникнуть в все эти великие образы, имагинативные образы, которые ставят нам Евангелие, и это очень важно. Я имею в виду сцену преображения. 17 глава Евангелия от Матфея. О чем говорит? Как раз говорит о том, что душа развивается. сцена преображения, что душа может преобразовываться и постоянно преобразовываться. И причем, какой у нас великий пример? Христос преобразовывается. Это преображение Христа не только человеческих способностей, а Бог в преображении выступает перед человечеством. Мы должны развить именно мыслительную силу, исходя из этой сцены преображения. А именно, что если Бог преобразовывается, значит, и наша душа постоянно преобразовывается, а это и есть развитие. Но эта идея, если мы его правильно примем и будем развивать, исходя из этого, тогда у нас получаются очень правильные выводы и очень правильные мысли. О чем говорит сцена преображения? Душа постоянно может развиваться. Мы должны просто пищу подавать. Причем правильную пищу подавать, да? Иначе идет в сторону люциферического и арманического. Да? Поэтому правильно, если мы развиваем нашу душу, правильную мышцу подаем, правильный шедевр подаем душе музыкальной, религиозные, правильные религиозные идеи и так далее, да? Потому что все это ветхозаветно уже в прошлом. Мусульманство в прошлом, да? И все, все религии отошли уже. И католическое мироощущение тоже уже в прошлом. А люди ищут это, уже их религиозное стремление не находит реальную пищу. Потому они идут в сторону фанатизма. И это все приводит душу в очень такое плачевное состояние. Это агрессия душевной жизни, внутренняя агрессия. Почему? Потому что душа не принимает пищу настоящую, религиозную, художественную и мыслительную. Трудная проблема. Я очень хорошо понимаю, очень трудная проблема, потому что даже самые выдающиеся личности, индивидуальности не смогли преодолеть вот эту трудность. Значит, нам надо мыслить правильно, воспринимать художественное только шедевру и иметь религиозную пищу в настоящем. А это уже здесь катастрофа. Вы согласны? Поэтому мы можем сказать, что если человек не развивается, то он постепенно превращается уже, ну, я хочу там тяжелое слово сказать, но все равно мы должны знать, что если мы не развиваемся правильным образом, то впереди нас ждет разрушение. Разрушение чего, дорогие мои? Не только умственное, душевное разрушение, но душевное разрушение привлечет непременно эфирное, астральное разрушение. И потом, в конце концов, разрушение физической конституции. Поэтому 666 это великий символ разрушения всего, потому что люди не будут правильно развиваться. Мы призваны к тому, без ложной скромности, мы призваны к тому, чтобы служить истине. Понимать правильным образом, где настоящая красота, где настоящее мышление и где настоящее религиозное чувство. Не в католическом, православном, протестантском. Здесь нет уже ничего. Все опустошено, дорогие мои. Исходя из Отче наш. Хлеб насущный на сей день говорит о том, что сейчас религиозное сознание, религиозная инспирация откуда идет? От святого Михаила. А ну иди в противоречие этому состоянию. Кто об этом знает? Кто может знать это, дорогие мои? Это обыкновенное сознание, обыкновенный религиозный служитель этого не знает, потому что он не имеет имагинации, инспирации, он не имеет прозрения в духовном мире, он не знает, кто сейчас рядом с ним стоит, в духовном образе, в смысле духовном. Знает только материальное проявление, а это не дает возможности познать истину, дорогие мои. Это же элементарно. Мы понимаем очень хорошо, а другие, если не понимают, поймут потом. Это не наша проблема. Наша проблема служить истине, служить правде. Вот сказать сейчас, что является сейчас хлеб насущный. Хлебом насущный. Кто есть? Кто подает тебе хлеб насущный на сей день? Мы отвечаем, святой Михаил, откуда знаем? От ясновидения, дорогие. А представьте, какая катастрофа. Религиозные люди не признают ясновидящую способность. Это катастрофа за катастрофой. Как ты, религиозный человек, признающий духовный мир, не признаешь, как познать духовный мир? Полный отрыв. И это катастрофическое состояние проявляется очень в социальных катастрофах, очень сильно проявляется. Да? Вот мы сказали в прошлый раз, государство это холодное чудовище. Кто это понимает? Ницше понимал прекрасно. И люди, которые хотят подумать об этом. Государство это холодное чудовище. Что это значит? Все те, дорогие мои, которые идут на службу у государства, они служат холодному чудовищу. Что от этого выйдет? Ничего хорошего. Правильно? Никаких социальных проблем не разрешат никогда. Государство не потому создало свое могущество, чтобы служить эволюции. Нет. Чтобы служить народу. Ничего подобного. Даже у них в мыслях нет. Что-либо хорошее сделать для других. Для себя, да. Вы помните, как про Горбачева говорили, да? Горбачев сказал, что все будет очень хорошо через полтора года. У нас это анекдот был. Государство строит свою мощь, государственные эти органы, там, полиция, это, суды, судебные институты. Для себя. И занято тем, чтобы оправдать свои несправедливости. Вот что значит государство холодное чудовище. У нас будет какие-то симпатии или какие-то ожидания хорошего. Это иллюзия. Почему? Потому что мы должны правильно познать реальность. Реальность. Люцифер, Ариман, это реальные. Они занимают власть. А разве что-нибудь я сказал не из Евангелия? Я надеюсь, что вы сразу вспомните Евангелие от Луки, 4 глава, 6 стих. Люцифер говорит, власть принадлежит мне и тому, кому я хочу дать. Понимаете? Власть отдается этим президентам, заместителям. Власть отдается от Люцифера Аримана. Холодное чудовище правит всеми, понимаете, всеми органами. То, что говорится из духовной науки, пожалуйста, в Евангелии есть. Евангелие не занимается это. Евангелие же не роман, чтобы который детально определен. Сказал, Люцифер дает власть. Кому даст власть? Тебе? Они выбирают своих. А маска у них очень добрая, хорошие мысли, как идеи. А осуществление, реальность. Посмотрите, разве улучшается социальная жизнь? Как до сих пор не смогли урегулировать все это. Да они не хотят, дорогие мои. Потому что там сидит Люцифер Ариман. Как он может тебе дать хорошее? Где спасение? Спасение в духовной науке. Да. Хочешь, не хочешь спасение в этом. Почему? Потому что здесь звучит истина и правильная дорога, развитая для душевной жизни. Что делать, дорогие мои? Катастрофическое состояние в социальном. Но слава Богу, что существует истинное христианство. Истинная наука святого Михаила, который посылает своих самых лучших учителей, чтобы мы имели бы правильные мысли, правильные ориентации. А осуществление постепенно, разумеется. Хочешь поспешить, ничего не получится. Постепенно. Но самое главное, мы об этом говорим, мы должны постоянно развиваться. В этом наше спасение. Развиваться, разумеется, опять правильным образом. Слушать только музыкальные шедевры. И причем только классику. Мы об этом часто говорим. Я всегда буду это говорить, потому что это действительно это единственное спасение. Если ты не развит, тогда ты фанат. Твое религиозное отношение это уже опиум для души. А когда ты познаешь непосредственно, развиваешься, у тебя утонченный вкус, ты очень хорошо можешь разобраться, там, кто исполняет хорошо Моцарта, это дирижер или тот дирижер, это исполнение. Вот в этом развитии самое главное. Потом это касается уже мышления и, разумеется, религиозного отношения. Относительно религиозных постижений мне очень многие хорошие вещи сказали. Но как достигается? Через 8.32. Только через 8.32 достигаются все величайшие идеи и мир прекрасного и так далее. Да? Но, с другой стороны, разумеется, обыкновенный человек не знает ясновидческих данных, данных посвященных. Им мы должны учиться. Пока мы не имеем ясновидческие способности, но имеем разум. Раз человек имеет разум, то он может хорошо разобраться при желании, разумеется. Одно слово – это общие слова. Я говорю, это очень значительные слова, но все же это общие слова. Разумеется, всегда мы подойдем к конкретным проблемам. Самое важное, я начал оттуда, что духовная наука признает принцип развития душевной жизни до конца. Развитие до самого совершенного состояния. Это великое добро, дорогие мои. Это великая надежда наша, что мы можем развиваться до конца. И об этом говорит, разумеется, Евангелие говорит прекрасные слова. Но осуществление только через развитие, через индивидуум. Чтобы мы преодолели наше убожество, это самое главное. Без развития религиозное стремление – это фанатизм, это иллюзия, это уродливость, дорогие мои, в конце концов. А когда ты через развитие достигаешь, это великая победа, это огромная радость для твоего ангела, для твоего архангела и для духа эпохи. Это, разумеется, я знаю, что это очень хорошие слова, но более такие. Не абстрактные, но все же общие слова, надо подойти к конкретным вопросам. Развитие души, мы сказали. Кант признает, что разум человека может развиваться, но имеет свой предел. Дорогие мои, элементарно спроси, откуда ты знаешь, что имеет предел? Ну откуда? Зачем ты это утверждаешь? А? На каком основании? От себя. То, что он может, то и утверждает. Шопенгауэр то же самое говорит, буквально то же самое говорит, ну, другими словами. Мир – это мое представление и так далее. Да, да все люди, в сущности, последователи Шопенгауэра. Потому что каждый человек мыслит, вот мой мир, а если что-то новое, я это не признаю. Одним словом, дать предел развитию – это неправильно, не по-евангельски. Я хочу очень просто сказать, всегда говорю, без ложной скромности. В прошлой жизни, дорогие мои, мы были истинными последователями христианства. Потому сейчас нам легко, более не менее легко принять, осознать духовную науку. Потому что духовная наука – это преображение религиозного сознания 4 века, 10 века, 16 века. Это преображение. Идея преображения – это великая, универсальная, и мы должны детально на это посмотреть. Почему нам более не менее, разумеется, легко принять духовную науку? Сложнейшая проблема стоит здесь. Нам легко. Почему нам легко? Потому что мы прожили, дорогие мои, прошлую инкарнацию, мы уже прожили религиозное мировоззрение в 4 веке, 10, 16 веке, и это следующее развитие, мы же признаем развитие, да? Вот потому я начал отсюда. Мы признаем развитие душевной жизни, развитие мировоззрения, развитие религиозного сознания. Вот, пожалуйста, откуда у нас. Это наше прошлое. Гёте говорит, дорогие мои. А чему Гёте? Гёте – великая индивидуальность. Как доктор оценивает, доктор – это удивительно. Про Гёте говорю, что представитель пятой культуры – это Гёте. Представитель четвертой культуры – это Платон. Вот это великое, великое слово. И доктор без всяких преград говорит так смело, прямо. Да? А вот Гёте что говорит? Потому нам надо прислушаться Гёте. Гёте говорит, если в душе не жил бы Христос, вы никогда не смогли бы воспринять Христа. Видите? А если прибавить идею преображения, идею эволюции, значит, душа постепенно подходит к импульсу Христа 4 веке, потом в 10, потом в 16, 19 и в 21 году уже, значит, 21 век уже душа более не менее близко подходит к импульсу Христа и признает совершенно свободным. Потому мы так свободно принимаем духовную науку, потому что в духовной науке живет непосредственно Христос. И воспринимаем мы потому, что у нас в душе живет Христос. И это, об этом говорит уже Гёте. А мы же должны пойти еще вперед. Гёте сказал в начале 19 столетия, 1832 году он нашел, да? Значит, мы в душе имеем Христа нашего. Потому Господь говорит, я с вами во все дни до скончания века. Ну как с нами? Так, в сторону? В душе. Понимаете? В глубине нашей душевной жизни живет сам Христос. Что от нас требуется, дорогие мои? Можем сказать элементарно. 8.32. Вот вам, что от вас требуется. Как будто элементарно. Но посмотрите вокруг, дорогие мои. Нет, все, труднее приходится, когда я на улицу выхожу. Эти люди, чем вообще, чем занимаются эти люди? О чем они думают? Чему радуются? Иллюзия за иллюзией. Кто думает о том, что существует 8.32? Да? Душа не занята этим. А чем занята? Душа с утра до ночи занята иллюзией. И отсюда разрушение физической конституции, разрушение эфирной конституции. Разумеется, и астральной конституции. Астральная особенно, потому что астральная – это уже душевная жизнь, и это очень глубоко действует в душе. Да? Поэтому мы должны подавать пищу астральному телу, эфирному телу и физическому телу. Не в материальном смысле, а в духовном смысле. Да? Христос живет в душе человека. Наша задача – достичь восприятия Его присутствия в нас, дорогие мои, не где-то в космосе, а в нас. И человек это не хочет, тогда что же хочет? Элементарно. Хочет Люцифер и Ариман. Вот и они достигают и подпадаются под властью. Трагическое состояние человеческой души, если душа не чувствует в себе именно стремление к познанию истины. Это истина. Я еще один хороший нюанс я хочу сказать, и потом перейду еще к эзотерическим вопросам. Хотя все эзотерично. Дорогие мои, вот что значит, что человек начал искать истину? Вот я хочу познать истину. Что это значит? Это значит, что в глубине, в душе просыпается любовь к Спасителю. И проявляется в сторону познавания, хотя бы абстрактно, но познавания истины. Моментально я связываю с Евангелием. Я есть истина. Вот тогда я хочу познать истину. Эти слова уже во мне просыпаются. Истина – это Христос. И когда я в познавательную сторону развиваю свою душевную жизнь, значит, во мне уже пробуждается подсознательно, пусть это будет глубоко, бессознательно, но все равно просыпается подсознательное стремление любви Спасителя по отношению к нашей же собственной душевной жизни. Если я люблю истину, то значит, я люблю Христа. А если ты не хочешь истину, значит, пока, скажем скромно, пока ты не пробудился, пока душа не пробуждается. Но со временем эпоха ожидает. Ну, приблизительно можно сказать, что 500 лет еще ожидает святой Михаил. Когда уже отойдет эпоха святого Михаила, тогда действительно будет очень трудно. Выкарабкаться из этого болота очень трудно будет душе, потому что поэтому дается время, свое время. Сейчас время пробуждения и время постижения истины. И если мы это потеряем, и те, которые это теряют, они должны знать, что потом приходит время инспирации. Это постижение истины, это время имагинации. После постижения истины мы дорабатывается, душа дорабатывается, мы постепенно постигаем имагинативный мир, то есть уже духовно-божественный мир в образах. А это и есть наше художественное восприятие. Образ – это уже художественное. Если ты абстрактную мысль не можешь познать, то не сможешь ты имагинативное проявление этой мысли познать. Это следующий шаг. А еще дальше идет эпоха инспирации. Вот к эпохе инспирации мы должны уже освободить от люциферского арианского стремления, выйти на ровную дорогу и принять, действительно, укрепить познание истины. Не просто познавать истину, а укрепить мышление в истине. Тогда мы сможем уже правильным образом принять инспирацию Михаила. А принять инспирацию Михаила, это значит, я уже эзотерически хочу сказать, это значит, что мы становимся уже эзотерически музыкальными гениями. Я ничего не преувеличиваю, наоборот. Каждая душа, каждый человек носит в себе астральное тело. А оккультно, я говорю, то есть реально в духовном мире, что значит астральное тело? Астральное тело – это космическая музыка. И в нас присутствует представитель космической музыки, как астральное тело. Если мы соприкасаемся с астральным телом, мы не то что музыканты, а мы сверхгениальные музыканты, оказывается, потому что мы воспринимаем космическую музыку, космическую гармонию через наше астральное тело. Там работает великая инспирация. А если это астральное тело уродливо, тогда проходит скрежет. Да? Тогда душа пропускает люциферические, алиманические дисгармонии, скрежет зубов. Значит, мы в астральном теле носим именно космическую музыку. Астральное тело является музыкальным инструментом, причем совершенным. А если мы правильно развиваемся, то значит уже естественно. Да? Мы пока не добираемся до божественного Я человека. Наше эфирное тело – это вся мудрость космоса. Наше астральное тело – это весь прекрасный мир музыкального. Причем космического значения, душевно-космического значения. И представьте себе, человек, который носит космическую музыку, как свою собственную. Удивительное величие, да, человека. И потом возвращается все это до божественного Я. Но перед этим стоят очень глубокие испытания. Потому что это прекрасные слова, возвышенные слова. Но дойти до этого надо пройти великий трагизм социального существования, социальной реальности и космической, разумеется. Поэтому нам надо укрепить наше мышление. Укрепляем мышление, укрепляем чувство мышления, укрепляем эфирное тело. В Евангелии мы читаем такие слова, которые, если мы прямо примем, фанатично примем, то это разрушает нас. Но если мы правильно примем, тогда мы знаем, что это идеал, которым нам надо идти, и очень долго идти. И это правильно. То есть развиваться. Да? Я хочу вам сказать, что сцена преображения – это великий учитель нашего разума, нашего сознания. Но очень глубоко должен вникнуть, что значит преображение. Вот ты сейчас развиваешься, а через 10 лет ты должен уже почувствовать преображение своей души. Значит, ты должен развиваться все время. Да? Это сцена преображения не только в человеческом душевном смысле, но и уже в космическом. Да? Потому и три ученика лицезрели преображение в космос. И я хочу сказать так, что мы должны запомнить весь год великими христианскими праздниками. Это наша задача. Это задача духовной науки и, разумеется, задача великого нашего Михаила. Михаил заполняет образами, великими образами, великими инспирированными мыслями, потоками, великими, духовными потоками, чтобы заполнить весь год, круговорот всего года, заполнить великими праздниками. Вот один из величайших праздников – это сцена преображения. А потом, идет сцена воскресения. Гефсиманский сад, страдания на кресте, смерть на кресте и потом воскресение. Вот сейчас люди вне духовной науки, они сейчас, сегодня празднуют воскресение, да? А сегодня этот праздник проходит совершенно пустым. Потому что нет поддержки из духовного мира. Да? Когда действительные сцены, то есть великий праздник как бы наступает, тогда духовный мир открывает свои окна. И мы получаем инспирацию, настроение. Мы по-другому чувствуем, что вот сейчас есть воскресенье, и душа, пусть будет не совсем развита до конца, все равно чувствует. Здесь сказать великая мысль, потом я хочу напомнить просто. Дорогие мои, если Христос будет ждать, когда мы доберемся до Его величия, то мы никогда не доберемся. Он сейчас подает свой голос. Сейчас. Я с вами во все дни. Что это значит? Весь фронт раскрывается. Божественное многообразие. Все сейчас подается нам. Восьмем, не восьмем, все равно. Открываются все окна духовного мира, чтобы мы пережили хотя бы частицу, один луч хотя бы воспринять Духа Солнца. Это и есть праздник. Во время великих праздников мы способны воспринять космический аспект праздников. Почему? Потому что нам это легко. Не потому, что мы доразвились до этого. Помощь в этом заключается. Эту мысль мы часто говорили. Господь не ожидает, пока мы доберемся, когда мы развиваем. Он сейчас подает все нам. Все многообразие, все величие, все прекрасное, полностью изливает, как солнце изливает все свои способности в божественных лучах и физических лучах. Да? Это великий образ. Так же и действует каждая душа. Ангел подает нам все, но мы не можем все воспринять. Что-то воспринимаем, но он все дает. Мы сможем упрекнуть, что вот почему ты мне подавал эти великие вдохновения. А он говорит, все я тебе даю. Просто ты не можешь воспринять. Так же и архангел, архаис, серафимы. Серафимы проникаются любовью к Спасителю. Они насыщены любовью Христа. И все посылают нам, а мы в меру наших возможностей воспринимаем хотя бы маленькую крупицу или вообще ничего не воспринимаем, да? Поэтому в великих праздниках величайшая щедрость подается нам. А сегодня ничего не подается нам. Сегодня подается настолько, насколько мы сами доразвились до какой-то степени. Вот прошли 1 километр. Все, больше не можем. И так далее. Да, в общем, мысль ясна вам. Я это к чему говорю, что в Евангелии даются великие образы. И эти великие имагинативные картины, они наполняют весь год. И тогда мы сможем почувствовать космическую действительность. И космическая действительность присутствует на Земле. Вот что значит пережить великие праздники. И мы говорим сейчас, пройдя воскресенье, мы должны коснуться и вознесения. Дорогие, вот скоро вознесение будет. 14 будет вознесение, а 23 будет уже сошествие Святого Духа. Спросите любого человека, что значит сошествие Святого Духа или что значит вознесение. Никто ничего не знает. А почему мы знаем? Потому что у нас учитель, во-первых, утешитель, потом святой архангел Михаил, а потом сам Господь. И это все проявляется в мировоззрениях. Духовной наукой. Чувство истины, дорогие мои, у каждого человека есть. У каждого, даже у самого уродливого человека, чувство истины есть. Но надо пробудить. И пробуждаются, и так далее. В общем, я другое хочу сказать, продолжу я эту идею, великую идею. Мы должны заполнить великими праздниками весь год. Тогда мы чувствуем действительно космическое присутствие на Земле. И это возможно, потому что мы прошли удивительную фазу развития. Эта фаза, вы прекрасно знаете, называется эпоха свободы. Великое слово. Вот дается нам полная свобода. Что хочешь, то и делай. Так и поступает человек. Хочешь познать истину? Вот вам истину. Хочешь познать Ариман? Вот, пожалуйста, вот Ариман присутствует. Все государственные структуры – это ариманские структуры. Войди и служи. Люцифер, пожалуйста, все оргии начни и все, все то, что хочется. Весь разврат – это водоворот Люцифера. И так далее. В общем, без этого прекрасно понимаете. Коснемся самых главных значительных моментов, дорогие мои. Вот мы признаем развитие души, да? А с чем сравнить развитие человечества? С чем можно сравнить? Где возьмем мы пример того, чтобы хорошо посмотреть, в чем проявляется развитие человечества? Мы можем это сравнить с человеческой жизнью. И это очень глубокая идея. Я думаю, что вы это знаете без меня, но надо это подчеркнуть, потом пойти дальше. До 35 лет человек носит юношеские силы. А после 35 лет юношеские силы, физические эфирные силы постепенно отступают. Идет уже разрушение физического тела, потому что, как сказал, душевно, духовно, оккультные, эзотерические силы отступают. Так человек живет индивидуально. Но если мы сравним с возрастом человечества, мы там то же самое видим. Сейчас человечество находится в возрасте 27 лет. Значит, уже даже отходит от 35 лет, да, от 33 лет, да, как этот возраст спасителя нашего, да. Вы это прекрасно понимаете, но это надо связать с чем? Это связать надо с самым значительным, реальным моментом сегодняшней жизни. Дело в том, дорогие мои, что физическое тело дряхлеет, как и земля разрушается, так и физическое тело разрушается, потому что нет уже юношеских, сильных, мощных сил от правления. Правление постепенно отходит. От земной конституции земля рушится, крошится, в пыль превращается постепенно. То же самое происходит с нашим физическим телом. И пока это все не дошло до кульминации, душа должна спасти именно эфирное и физическое тело. Как? Когда душа не может саму себя спасти, да? Поэтому сейчас, с 20 века, начинается очень значительный период. С чем это связано? Разумеется, с эпохой Михаила. И Михаил приносит юношеские силы. Силы Спасителя. Он посланец именно от Спасителя и приносит силы Христа. Душевные, физические, эфирные, астральные силы Спасителя приносит Михаил. Кто принимает? Эстафета. Передается это утешитель. Бодхисаттва. Является правителем человечества. И помогает как раз в тот момент, когда уже физическое идет на нисходящей эволюции, находится, да, идет вниз. Ситуация очень сложная. В каком отношении, дорогие мои? Мы должны вспомнить из 5 Евангелия. Тогда Иисус из Назарета, великая индивидуальность, великая личность Заратустры, принимает Христа. Вы это, я надеюсь, что вы это должны знать хорошо. Это из области 5 Евангелия. Значит, когда Иисусу из Назарета исполнилось 30 лет, он оставляет свое физическое эфирное астральное, мы повторяем, это я надеюсь, что вы хорошо знаете. Повторяем и уходит. И в эти три тела входит космический Христос. Один очень значительный нюанс я здесь хочу напомнить вам, потому что это очень значительно относительно идеи свободы. Сознание Заратустры затемнилось в этот момент. Говорит о том, что Иисус из Назарета, Заратустра, великий Заратустра, Бодхисаттва, не смог принять, сознательно принять Христа. И отходит, и физически решительный астральный тело принимает космического Христа, Духа Христа, так что затемняется сознание Заратустры. Почему затемняется? Потому что Заратустра не может пока, хотя он стоит на уровне бодхисаттвы, не может познать, именно познать, а не воспринять. Воспринять очень многие воспринимают. И Серафим Саровский воспринимает Христа, и Франциск Ассизский, и сейчас перечат всех великих, и Гёте, и все воспринимают. Но сознательно познать, это не было времени этого. Потому что не было возможности познать из свободного сознания. Для этого нужна была эпоха свободы. Когда наступает эпоха свободы, это означает, что человеческое мышление может познать непосредственно. Не до конца, разумеется, до конца, когда ты возвышишься до трона Спасителя. Но познавательная сила уже действительно реагирует. Этого не было именно в первом столетии, потому что не было эпохи свободы. Это была пока четвертая культура до 1413 года, как вы знаете. Да? Значит, несмотря на то, что великий Заратустра, бодхисаттва, стоит на высочайшем уровне человеческого развития, показано, исходя из пятой Евангелия, показано, что Иисус из Назарета не может сознательно постичь, кто входит. И поэтому сознание у него немного помрачается. Значит, доктор подмечал, что это было немного, но все же было насилие над личностью Иисуса из Назарета. Потому что его уводит. В этом и величие нашего утешителя. Когда утешитель Бодхисаттва, как мы знаем, с 20-го столетия начинает воспринимать Христа, он уже воспринимает через сознательное постижение. Значит, 8.32 входит полностью в свое русло, в свое достоинство. И потом мы должны очень сильно, правильно оценить. 8.32 приносит нам доктор. Способность познавания 8.32 является сущностным. Деятелем начинается. Потому так важно, что мы через познавание должны подойти ко всем вопросам религиозным, художественным и умственным, так сказать. В этом и отличается миссия Заратустры от миссии утешителя. Утешитель совершенно сознательно принимает. Он достигает совершенно по-другому этих семь ступеней ясновидения, которые Заратустра имел. Но эпоха, понимаете, да, как важно, в какой эпохе все это происходит. Мы рядом же видим и Блаватскую, как доктор сам характеризует Блаватскую. Великая женщина была, великая, огромнейшие ясновидческие способности имела, но она не смогла постичь истину. Воспринимать, как живут ангелы, но это в прошлом. Как живут архангелы, в прошлом. Как живут великие учителя в прошлом, как они, все это она воспринимает в прошлом, что было. В настоящем не может войти его гениальное ясновидение. Насколько значительна установка ясновидческой способности. А если установка правильная, тогда уже можно постичь истину. То есть Христа, который говорит, я есть истина. И мы уже очень совершенно серьезно можем осознать значение именно эпохи свободы. Потому называется это эпоха свободы, что в свободной эпохе мы можем уже познать правильным образом, если мы познаем, разумеется, из духовной науки. Духовной наукой нам подается не уже имагинативные великие образы, а познавательно подается нам. Потому называется наука. Это наука духовная. Это не искусство, где царит, не знаю, это удивительные образы, да? Которых воспринимает астральное тело. Духовная наука прямо, непосредственно пробуждает наше центральное сознание. Центральное сознание пробуждает. Я чувствую, что я вас не отпущу через 2 часа. Столько вещей надо сказать. Центральное сознание, о чем это говорит? А что такое центральное сознание? Центральное сознание сейчас занимает головной мозг. Лоб, грубо говоря. Центральное сознание, через которое мы живем на Земле, говорим «я существую», «я воспринимаю». Но это все иллюзия, потому что это не касается центрального сознания. Центральное сознание имеет своих представителей, как земное осознание, земное восприятие и присвоение каких-либо всех переживаний, чувств и так далее. А центральное сознание – это божественное «я», которое правит нашей кармой, нашей судьбой и космической эволюцией. Дорогие мои, простите меня, мы серьезные люди. Я думаю, я так считаю. И вас тоже считаю так, и себя тоже считаю, что мы серьезные люди. Мы говорим о том, что существует божественное я-сознание. Для ума лишенных это непостижимо. Но это же не наша проблема. Немного с юмором говорю. Они же нас считают ума лишенными, а мы их считаем ума лишенными. Так что все уравновешено. Мы говорим, что у нас есть божественное я-сознание. И ставим вопрос, а что такое это божественное я-сознание? Это божественное я-сознание действует не через физический мозг, как тупо мыслят люди науки, а через теплоту. У нас есть организм тепла, но в нас есть организм воздуха, потом организм воды. И мы знаем, что 90% человек состоит из воды. Наука это вообще, для науки это ничего не значит. Они прикрыты только кости и мускул. То есть то, что мясо, грубо говоря. Вот что они познают. Они не могут познать, в чем заключается тайна воды в нас. 90% мы состоим из воды. Наука это не изучает. Наука не изучает, что у нас есть воздух. Мы воздушная организация, организм. Мы тепловой организм. Я сейчас касаюсь очень таких тонких вопросов, потому я говорю, что пусть люди нас считают, ну, в общем, не наше дело. Через тепловой организм наше божественное «я» действует в нашей судьбе, в нашей карме. Вот сейчас, например, Сергей захотел пойти туда, сюда, сделал и так далее. Что думает Сергей? Что думаем мы? Сейчас воля Сергея диктует, и он встал, пошел, сделал. Ничего подобного. Духовная наука говорит, что то, что Сергей сейчас поволил, он поволил из предыдущей земной жизни. Потом я говорю, это совершенно сумасшествие полностью. Да, согласен, конечно. С ума надо отойти, чтобы достичь правды. Вот в чем секрет. Да, конечно. Если мы только земные тупые люди, значит, мы ничего не будем знать. И это и так. То есть, божественное «я» не присутствует сейчас. Божественное «я» действует из прошлой земной жизни. Да, даже не до земной жизни, а прошлой инкарнации. Вот в прошлой инкарнации то, что поволил Сергей или Наташа, или Саша, или Марина, или Аня, вот это «я» действует сейчас. То есть отцвет идет в сторону нашей воли, и мы что-либо действуем, и мы думаем, что мы сейчас мы исполняем карму из прошлой инкарнации, дорогие. То есть наше прошлое никуда не исчезло. Наше прошлое всегда присутствует в нас, и оно всегда находится с нами. Всегда. То, что настоящее отодвигается, оно все время следует за нами. Все прошлые инкарнации, они сейчас действуют в нас, но из прошлых земных жизней действуют. Потому что они полностью преобразились, полностью стали духовными. Так же происходит и в нашем астральном теле. То, что мы чувствуем, то, что мы желаем, то, что мы хотим, то, что мы осуществляем, это мы решили это сделать и осуществить, и почувствовать в доземной жизни. Не инкарнации имею в виду, да, доземной жизни, то есть перед рождением. То, что мы там почувствовали, оттуда идет свет и принуждает наше астральное тело действовать, чувствовать, воспринимать, это будет мир прекрасный или что, или не прекрасный, все равно. Это очень сложная идея. Я согласен, да. Это очень сложно. Но с другой стороны, мы из духовной науки должны сказать, духовный мир, физический мир и все действия никуда не уходят. Настоящее – это вечность. Прошлое – это вечность. Позапрошлое – это вечность. Они всегда присутствуют с нами. Есть один очень хороший пример. Я думаю, что я помню, что, наверное, в прошлой лекции я вам сказал. Вот в поезде сидят два человека, да? И один говорит, вот какой хороший пейзаж. Вот посмотри, кадры же меняются, не? В окно смотрят они. А поезд уходит. Природа, начало же меняется. А другой говорит, а то, что прошло, уже не, нет его уже. А другой говорит, нет, оно присутствует. Просто надо выйти и посмотреть, да? А когда только из окна смотришь, да, кадры меняются, меняются, но никуда не уходит же. В пространстве разве уходит аллея? Оно всегда присутствует. Точно так же все наши действия, все наши мысли, все наши чувствования, они, если уже проявились, все, это вписывается в вечность. Настоящее – это вечность. Это уже совершенно другая серьезность, дорогие мои. Человек, если об этом подумает, уже ему становится очень тяжело и трудно. А духовная наука говорит о реальных вещах, и это надо нам очень хорошо знать. Поэтому Божественное Я действует из не сиюминутного настоящего, а из прошлых инкарнаций. Мы там что-то захотели, но не смогли осуществить. Это передается нашей воле сейчас, действует через тепло, передается воздух, передается дыханию, передается воде, и потом доходит до наших костей. Сложнейшая институция. Сложнейшая ситуация. Да. Поэтому, исходя из Божественного Я, мы совершенно по-другому действуем. То есть, мы осуществляем нашу карму, дорогие. Прошлой земной жизни мы какие-то долги оставили. Какие-то долги нам надо исполнить. Или же мы сделали что-то хорошее. Это все передается в этой жизни. И мы не исходя из сегодняшнего. Нет. Наше Божественное Я, вся наша волевая жизнь – это откровение прошлых инкарнаций, которые всегда вместе с нами находятся. То же самое и касается и астрального тела. Но пробудив наше астральное тело, мы, как сказали, воспринимаем великую космическую музыку. И, что самое главное, напомню, мы сами являемся симфонией. Представляете? Обыкновенно обыватели сказали, что ты есть симфония. То какая-то музыка будет. Это же страшное скрежет. Вот скрежет зубов действительно. А если к этому еще добавить, что ты носишь аромат. Да. А какой запах издают эгоисты, злые люди, преступники? Да, это можно представить, да. Чем заполняется космос, дорогие мои? Благоуханием или из туалета идет, да? Это очень трудная вещь. Я к чему говорю, что для сознания посвященного реальность – это катастрофическое, трагическое состояние всего человечества. И это вызывает в нем огромное страдание, огромную боль. И это должен пережить посвященный. Поэтому, пройдя врата посвящения, это очень глубокое, серьезное испытание человеческой души. Можешь ли ты пережить не то что свою судьбу, плохую катастрофическую, нет, судьбу человечества. Что творится во мне? Взять это, нагрузить свою судьбу этим переживанием, пережить, уравновесить. Поэтому мы должны иметь огромное глубочайшее благоговение перед посвященными, которые именно воспринимают всю боль, все страдания человечества и космической жизни. и, внося эту боль, преодолевают распятие. Потом начинается переживание священного воскресения. После глубочайшей боли, переживания глубочайшего трагизма, потом появляется космическая радость, космическая любовь. И когда Господь говорит: «Я есть радость», о, за этим стоят именно все эти трагические переживания. «Я есть жизнь». Эта жизнь не касается жизни и смерти. Это касается бытия, вечного бытия. Господь нам не дает такую жизнь, которая потом ломается через смерть. Жизнь и смерть, они связаны. Земная жизнь, живешь, радуешься, это сопряжено с смертью. Не такую жизнь дает Господь. Господь дает: «Я есть жизнь», это вечная жизнь. Это за земной жизнью и радостью. И страданием, разумеется, и смертью. Поэтому, когда Господь говорит: «Радость мою даю вам», это значит, исходя из науки посвящения, то есть из духовной науки, это значит, что ты, когда преодолеешь страдания своей собственной кармы, страдания человечества, тогда ты освобождаешься от страстей страданий и становишься свободным, и это есть пустое сознание. Когда люди неправильно развиваются мистически, они думают, что достигнут пустое сознание, достигнут. Это, простите меня, это глупость, это недальнозоркость человеческого развития. Человек должен знать, что такое распятие, смерть на кресте, и только потом идет воскресение. Поэтому надо набраться терпения и надо изучать, развиваться, познавать. В сторону музыки, в сторону живописи, поэзии, развиваться, выйти из невежества. В таком глубоком смысле. Выйти, развиваться умственно, художественно, религиозно, разумеется. И потом надо ждать, пока ты не окрепнешь настолько, что ты уже способен пережить страдания не только своей кармы, но и страдания близкого. Люби ближнего и в этом смысле. Когда Господь говорит: «Люби Господа всем сердцем и ближнего», а вот любить ближнего связано, сопряжено с большим состраданием. На русском языке это очень сильно и правильно звучит. Связано с страданием, состраданием. На грузинском звучит сопереживание. Нет такого слова, которое выразило бы страдание. Там звучит сопереживание. Поэтому это серьезный путь. Путь развития серьезный. Но до этого открывается великая радость. Радость прекрасного. Пережить эфирное тело – это вся радость. Заполняется душа радостью и укрепляется душа. Потому нам нужно мир прекрасного, дорогие мои. Что мы крепнем в радости, крепнем. Хотя это не радость выше Девахана. Нет, но все равно мы крепнем в радости, чтобы смочь пережить. После великой радости идет великая скорбь. Великое сострадание. Выход из эгоистического отношения к людям и космосу. А иначе, дорогие мои, человек не вышел бы, вот застрял бы в радости, жил бы только в радости. Не хочет страданий, не хочет боли. Не так развивается эволюция, дорогие мои. Потому Господь говорит: люби Бога всем сердцем, разумением, душой, и люби ближнего, как самого себя. А любить ближнего связано именно со страданием. Как ты любишь человека, если страдает человек, и ты не можешь сострадать, сопереживать в его состоянии. И в радости, и в боли, как говорится, да? Поэтому это очень серьезный путь, да. Но пока мы призваны к тому, чтобы развиваться художественно. В художественности мы радуемся, правильно? Мы очаровываемся, прекрасность, гармония. Даже Йоганн Штрауса надо хорошо знать. Не только Рихарда Штрауса. Все эти вальсы, все эти прелести надо воспринять. Все великое, Это к чему? Чтобы эзотерически созреть. Не просто ради наслаждения. Это само собой будет. Мы должны в радости, дорогие мои, окрепнуть. В познании окрепнуть. Пережить программу «Мир прекрасного» окрепнуть, чтобы потом выстоять перед космическим страданием. Это наш путь. От этого никак никто не уйдет. Ты хочешь развиваться? Идешь дорогой радости, мира прекрасного, всего наилучшего, но потом ожидает испытание. Где испытывается, ты застрял в эгоизме, или ты можешь сорадоваться, сострадать к ближнему, а потом и к космическому. Да мне все равно, как живет космос и как живет человек. Значит, ты пока-то не готов, не развит. Это говорит о том, что твоя индивидуальность раб твоему эгоизму. Когда это преодолевается, божественное «я» оказывается. Вот в чем тайна. Божественное «я» оказывается всех любит. Всему сострадает. Все принимает. Как свою собственную жизнь. Видите, как я органически подошел к Иванову словам. Кто принимает меня в себя, как свою жизнь. А он прошел через распятие, смерть и воскресение. Дорогие мои, это серьезное мировоззрение. Это реальное мировоззрение. Это истинное мировоззрение, мировоззрение святого Михаила. Все то, что мы сказали, мы ни на шаг не отошли от евангельских мистериальных сцен, великих сцен. И когда мы прекрасно понимаем, в чем заключается радость преображения. Разве сцены преображения не говорят, не наполняют нас радостью? Ученики смотрят солнечное откровение солнечного духа. Это вся радость, эфирная радость. И они готовятся к тому, чтобы потом пережить распятие. И только потом вечное воскресение. А до этого дойти нам надо окрепнуть, дорогие мои. Окрепнуть в разуме. Разум должен выстоять. И все страдания принять в разуме. И четко характеризировать. Что, где, когда, как это все происходит. Это серьезный путь. Это путь посвящения. Где стоит страж порога, который видит, насколько ты созрел для переживания не только своей собственной радости, но и радости и страдания других людей. Без сострадания не есть христианство. Реально. Посмотрите на этих служителей церковных. Все они миллионеры. Где у них сострадание? Почему все не раздают всем бедным людям? Это очень такой внешний пример. Карикатура их жизни. Потому Господь в 23 главе говорит, отойдите от меня все делающие несправедливость. Не имейте ничего со мной общего. Вы помните из 25 главы Евангелия, прекрасное слово, то, что вы сделали одному из меньших моих братьев, то и сделали мне. Да? Элементарно. Это элементарно. Мы, что бы мы ни говорили, никогда не отойдем от евангельских слов. Просто духовная наука на другом языке говорит то же самое, потому что это самостоятельное откровение духовных миров. Самостоятельное познание. За сценой великого преображения, великой радости, идет сцена воскресения. Потом я начинаю новую главу лекции. Зато мы будем общаться подольше. Сцена воскресения. Что это такое? Что ему говорит? Духовная наука о чем говорит? Как объяснить нам космическое происшествие? Опять я должен сказать, никто ничего не знает об этом. Потому что здесь нужно великое ясновидение. Не просто ясновидение, а величайшее ясновидение. Причем в 20-м столетии требуется, чтобы человек самостоятельно постиг через свой разум, через свое чувство непосредственно из свободы постичь реальность воскресения. Кто это может, дорогие мои, кроме нашего утешителя, учителя? Никто это не может, поэтому мы ученики утешителя. Это наша великая заслуга. Из прошлых инкарнаций, конечно. Мы в первом столетии любили Христа. В четвертом, десятом, шестнадцатом, девятнадцатом и в двадцатом столетии продолжаем. Потому что все находится в движении, в развитии. Вот и вот получается, что самое высочайшее для нас доступно как очень простое, очень приемлемое. Да, одним словом, давайте скажем так. Сцена воскресения. В чем суть оккультно-эзотерической сцены воскресения? О чем говорит? Я коснулся уже страдания и смерти, потому что это сопряжено с великим страданием, катастрофическим переживанием, и вынести эту силу и так далее, это уже на уровне инспирации идет. А на уровне интуиции это уже сцена воскресения, где осуществляется совершенная любовь Спасителя к нам. Я должен успеть непременно сказать величайшую цитату из Евангелия от Луки. Это 7 глава, 23 стих. Хотя Евангелие от Матфея еще сильнее говорит. Поэтому это будет 11 глава, 6 стих. Евангелие от Матфея. Где нам говорится: блажен, кто, не теряя себя, мое я находит. Это потрясающие слова. Евангелие от Луки это смягчено. Эта цитата звучит немного по-человечески. И можно что-то достичь здесь. Но то, что Матвей говорит, это ума непостижимо, дорогие мои. Кто, не теряя себя, мое я находит. Причем он должен потерять себя. И найти его я. А Лука говорит, немного мягко говорит: блажен, кто, не теряя себя, во мне себя находит. Не мое я, а себя находит. Но не без меня, разумеется. Это еще немного достижимо. Это достигли Серафим Саровский, Франциск Ассизский, там Иоанн Таулер и великие индивидуальности, точечно, и Гёте тоже, да. Они постигли. Не полностью, разумеется, идеально это невозможно достичь. Идеально могут серафимы осуществить. Серафимы наполняются всей космической мудростью, пронизанные всей космической любовью Спасителя, насыщенные они любовью Христа, и этой любовью поднимаются на трон Спасителя. Вот они, не теряя себя, Христово Я находят и постигают. Это идеально. А пока мы говорим о том, что человек должен воспринять именно и постичь тайну воскресения. Это большая задача, очень трудная задача, и нам надо объяснить это себе. И духовная наука объясняет, в чем суть воскресения. И немного мы это можем постичь, потом раскрывается в великой перспективе. Дело в том, что об этом мы уже прошли немного, да. Физическое тело полностью разрушается. И воскресение Христа помогает именно этому физическому телу и дает возможность полностью разрушить. Тогда мы не смогли бы войти в следующую инкарнацию. И для поддержания физической жизни и эфирной жизни нам дается сила воскресения для физического тела до 20-го столетия. Вот проблема в этом. До 20-го столетия человечество беспечно, так сказать, мягко говоря, в кавычках, как говорится, человечество жило беспечно, благодаря силе воскресения Спасителя нашего. Господь дает, дарует вновь. Дорогие мои, здесь огромнейшая тайна, о которой мы должны непременно поговорить, иначе будет многое непонятное. Исходя из свободы, разумеется. Мистерия свободы, миссия свободы – это трудно постигаемое. И из духовной науки это надо объяснить очень, очень серьезно. И об этом мы сейчас этим и занимаемся. То есть, дается сила, духовная сила для поддержания физической жизни человека на земле. Это дается всем. Значит, христианство как факт, который помогает всем, без различия. Мусульманин, не мусульманин, такой-то, не имеет значения. Человек, человечество принимает силу воскресения и продолжает свою физическую жизнь. Физическое существование, инкарнация от инкарнации и так далее, человек продолжает беспечно, так сказать. То есть имеет силу, поддержку. С 20-го столетия начинается совершенно новое состояние, новое положение, новая ситуация образовывается. Потому что мы входим в эпоху свободы. А что это значит? Значит, отныне, с 20-го столетия, начиная с эпохи свободы, а свобода подразумевает свободу во всем и везде. То есть уже мы сами должны поддержать наше физическое существование, исходя, потому что мы к свободе вступили. Уже не Бог будет помогать нам. Эти юношеские силы мы сами должны добивать. Вот в чем огромный секрет жизни. То есть, если мы не будем сами, собственно, подавать физическому телу способности к существованию, физическое тело дряхлеет, потому что оно и так дряхлеет. Потом мы сказали, что с чем сравнивать эволюцию. Эволюцию надо сравнивать с физическим состоянием. Как человек сейчас находится в 27-летнем возрасте, так и все человечество в физической конституции находится на нисходящем. Все идет к разрушению, все распилится. И сейчас мы должны поддержать с 20-го столетия только сами. Уже божественное провидение об этом не беспокоит нас. Почему? Оставляет нас в свободе. Пожалуйста, действуйте сами. А ресурсы? Ресурсы были все даны. Поддержали до 20-го столетия физическое эфирное существование. Пожалуйста, живи. Но живи не просто беспечно, а до 20-го столетия, пожалуйста, воспринимай Бетховена, Моцарта, этого. Почему Пушкин пришел? Почему прислали с этих величайших людей? Извините, если ты пропустил всех этих гениальных людей, то, как говорится, пеняй на самого себя. Тебе дали возможность. Вот если бы отняли, дорогие мои, если бы отняли бы воздух, ты мне же скажешь, дай нам воздух, чтобы нам жить. Дали нам воздух. В широком смысле дали нам воздух во всех отношениях. Дыши, но принимай всех великих людей. Живи не как паразит, простите за это выражение, но живи достойно, изучай. Святой Михаил посылает Бетховена, Моцарта, Пушкина, послать. Зачем посылать, если ты нейтрально относишься к ним? С 20-го столетия уже нам не дается воздух. Ты сам добывай воздух. А воздух есть духовная наука. Не хочешь духовную науку, тогда не будет дышать. Это как рыба, вытянули из воды. Дыши, не может дышать. Поэтому начинается серьезнейшая пора жизни человека. Ответственная, прямо непосредственно. Если ты не дышишь духовной наукой, у тебя нет воздуха. Ты нечем тебе дышать. Пища сегодняшняя, реальная, настоящая, только духовная наука. Не хочешь? Оставайся голодным. А что происходит? Разрушение тела. Поэтому воскресение, сцена воскресения, это сцена предупреждения. Также и вознесение. Воскресение говорит, я дал вам все. Все дал. Всю радость мою, весь мир, мою жизнь я дал вам. И вы должны признать мою жизнь, мою радость, мою истину, как вашу собственную. Это задача, дорогие мои, человечеству. Это евангельские слова. Разве я отхожу от Евангелия? Никто не может критиковать меня. Никто. Потому что я всегда слежу и ввожу слова Евангелия. Почему Господь говорит, я есть жизнь? А, мы и так знаем, что Он есть жизнь. Для тебя это говоришь. И причем говорит? Вы должны принять мою жизнь как свою собственную жизнь. 15 глава Евангелия от Иоанна. А ты уходишь в сторону. А в сторону это Люцифер Ариман. Сцена воскресения говорит, я уже говорю с духовной науки, оккультно-эзотерически. То есть я говорю истину. Сцена воскресения нам говорит, до сих пор вы получали физическую жизнь, воздух, воду, теплоту и все-все принимали для вашего физического существования. А отныне мы входим в эпоху свободы. А свобода означает, ты сам добиваешься всего. В этом и свобода. А если Господь будет сидеть за руку, водить тебя, это свобода, это не свобода. Хотя это жизнь под пастухой Бога, но это не свобода. Свобода в том, что ты сам во всем должен добивать свою собственную духовную, душевную пищу и физическую. Поэтому сцена воскресения говорит, тело разрушается, а вы должны строить воскресшее тело. Цена, которая не зависит от материи. Эту пищу я вам даю. Уже 2000 лет даю вам. И вам уже надо в собственную превратить. Непосредственно пребудьте во мне и я в вас. Мою жизнь вы должны пережить как свою собственную жизнь. Не сразу. Это фанатизм. Мы об этом говорили очень так скрупулезно, как говорится. Не существует никакого скачка. Постепенно сам, чтобы не было ни фанатизма, ни односторонности и так далее. А сцена вознесения, ну, это уже такая тайна, что здесь уже человек не, вообще не... Но сцена воскресения это еще можно познать. Понять, да? Вот воскресшее тело, что-то может представить человек, что физическое тело как-то преобразилось... В жизнь, духовную жизнь, есть духовное физическое тело, но можете еще предположить, а вознесение. Да, вознесение тоже ставит огромную задачу перед человеком, потому что вознесение касается эфирного тела. Тайна эфирного тела, судьба эфирного тела. И каждый человек после смерти встречает Спасителя. А Спаситель проявляется перед каждым человеком. Материалист, атеист, мусульманин, католик, это не имеет никакого значения. Потому что ради человечества пришел он. Каждый человек после прохождения врат смерти встречает сцену вознесения. Простите меня, а кто это знает? Это знает только ясновидящий. Он не должен сказать нам, а ради того и пришел, бодхисаттва, чтобы нам возвестить всякую истину, наставить вас на всякую истину. И эта сцена вознесения говорит каждому человеку, который прошел врата смерти. За 3 дня человек видит сцену вознесения и приходит к человеку слова Спасителя. Возвращайся скорее и пройди вновь земную жизнь таким образом, чтобы ты смог познать мое вознесение. И дается тебе время. Это укор, это напутствие для следующей жизни. И душа, если внемлет этому, то скорее приходит, чтобы приобрести здесь нечто такое, которое поможет правильно воспринимать сцену и воскресения, и вознесения. Поэтому сцена вознесения – огромная тайна для земной жизни, потому что это тайна эфирного цела. Здесь еще можно многое сказать, но чтобы действительно вас окончательно не утомить, перейдем к сцену сошествия Святого Духа, к которому мы сейчас стремимся. 23 мая будет сошествие Святого Духа, это всегда день воскресения. В чем заключается миссия и тайна Пятидесятницы? Дорогие мои, это действительно величайшая, наивеличайшая радость каждой человеческой души, который идет путем Спасителя. Мои всегда слушают меня, мои всегда следуют за мной. я это просто вставляю, потому что сцена сошествия Святого Духа говорит о очень величайшем. Это самая огромная радость для каждой души человека, потому что в этой сцене, в великой сцене говорится, что каждая душа индивидуально, каждая душа принимает суть Христа. Но это индивидуальное уже принятие. Не общечеловеческое, как воскресение, вознесение, но совершенно происходит индивидуализация. Индивидуально посылается Дух Христа через Святой Дух, и человек становится индивидуальным носителем того, что заложено в Евангелии. Осуществление истинного христианства во всех направлениях. Индивидуально только. И тогда величайшие слова: «Блажен, кто, не теряя себя, мое Я находит». Вот это и есть праздник сошествия Святого Духа. Не уже общий человек, а индивидуальное. Поэтому мы с самого же начала начали так, что душа развивается бесконечно, потому что в душе уже царит сошествие Святого Духа. Святой Дух – это индивидуально, потому язык индивидуально. Видны были огненные языки над головами апостолов, учеников. Индивидуальное восприятие импульса Христа происходит через... То есть, это и есть мистерия свободы. Потом совершенно правильно и действительно велико говорится, что сошествие Святого Духа – это действительно праздник самостоятельного духа каждого человека, и каждый человек должен познать. В душе человек носит Святой Дух. То есть способность, именно способность, дар. Божественный дар, это всегда дар навеки вечный. Божественный дар человек имеет в душе познать все величие христианства. И преображение, и вознесение, и, разумеется, воскресение, разумеется, индивидуально. Это праздник индивидуального постижения всех величайших тайн Христа. То есть, воспринять любовь Спасителя индивидуально. Тогда человек сможет действительно превратить жизнь Христа в свою собственную жизнь. Так что, дорогие мои, вы видите, что без духовной науки мы ничего не знаем, а благодаря духовной науке мы знаем все, идем совершенно правильной дорогой. В этом и величайшие слова. Я есть путь, который приводит к жизни, то есть к воскресению. Это жизнь Спасителя. Я есть путь, истина и жизнь. И что самое главное, мы совершенно в этом смысл свободы. Совершенно самостоятельно можем достичь всех идеалов христианства. Дается нам реинкарнация, но дается нам напутствие. Без духовной науки мы никак не сможем осуществить все это величие. Не я, но Христос в нас. Это праздник Святого Духа. Именно праздник Святого Духа. Павел говорит, сила Святого Духа, сошествие Святого Духа, от ней находится в вас. Внутреннее ядро нашей души – это Христос. Но здесь нельзя спутать, потому что здесь у нас есть один человек, который все время это путает. Я потом хочу немного добавить и закончу с вами беседу. Дело в том, что когда Бог дает тебе что-либо, дает так, что не мешает твоей самостоятельности. Это же божественный дар, а не человеческий дар. Когда человек что-то тебе подарил, ты всегда помнишь, что это он подарил. Это зависимость. Подсознательно все равно живем. То я благодарен, он ничего не требует, но все равно я знаю, что это он подарил мне, я от него зависим. Божественный дар дает тебе так, что даже ты не помнишь. Простите меня, вы разве помните, что Бог подарил вам свою жизнь, собственную жизнь, твою личную жизнь? Вы же это не помните. Потому и не мешает Бог. Божественный дар есть навеки вечный дар, который это не твоя собственная способность. Когда мы, так грубо говоря, на земле один плюс один – это два. В духовных мирах один плюс один – это сто. Пойди и разберись. Понимаете? Теперь по-другому. Один минус один – ноль. По-божественному один минус один – десять. Там нет логики, дорогие мои. Это божественный дар. Когда Господь говорит, без меня вы ничего не можете делать, это не касается нашей свободы. Простите меня, хочу просто закончить идею, так что не оставь так. Когда вы дышите, разве вам кто-нибудь мешает? Вы дышите сколько хочешь. А это дар божественный. Воздух кто тебе дал? Воздух тебе дал Бог. А глаза, а нос, а руки? Все это дар Бога. А разве твоей свободе это в чем-либо мешает? Ничего. Тебе дали божественную возможность постичь истину. И это тоже не хочешь. Это тоже свободный дар. Не хочет человек Бога. Это тоже свобода. Это великая свобода, которая идет в катастрофу. Ну, пусть идет. Через страдания возвратится. Павел говорит, не я, но Христос в нас, значит, божественное, моральное, все прекрасное находится в нас. Я знаю, что я вас очень утомил, но еще одну вещь я хочу все же сказать успеть. Потому что это касается действительно божественного дара. Вот вы утром просыпаетесь и видите солнце. Божественное солнце. Видите? Дается вам свет, воздух и все, и живи. Для посвященного наряду с физическим солнцем посвященный воспринимает духовное солнце. Если у этого посвященного очень сильное и высокое посвящение, то он не теряет наряду с физическим солнцем божественное солнце. Днем он живет между двумя солнцами. Физическое солнце и духовное солнце. И духовное солнце никак не погашается физическим светом. Почему? Потому что через укрепление разума я начинаю довольствовать, я должен остановиться. Дорогие мои, когда человек укрепляет мышление, это мышление просвещается. Просветленное сознание уже воспринимает не одно солнце, а солнце духовное и физическое. Просветленное сознание носит двух солнц. И одно солнце никак не погашает другого. То есть вместе с солнцем начинается восприятие духовных существ, которые живут на солнце. Духи формы, духи движения, духи мудрости. Оттуда наша духовная наука. Духовная наука от духовного солнца. Потому мы так величаво чувствуем духовную науку и следуем за духовной наукой. Еще одну мысль я хочу сказать, иначе не получится, я хочу закончить эту беседу. Дело в том, что, дорогие мои, опять это великая идея свободы. А что происходило в посвящениях, в мистериях, когда люди получали посвящение? Дело в том, что эти люди постигали духовное солнце, постигали духовных существ, ангелов, архангелов и так далее. Но! Вот чуть суть в чем. До 20-го столетия человек, имея посвящение, обратите внимание, колоссальное значение. Человек, когда посвящался, он никак не мог убрать из своей души гордость, эгоизм, высокомерие. В посвящении человек не становился лучшим в моральном отношении. Он ущемлял, убирал, насиловал свои недостатки. Но не мог упразднить. Они не исчезали. В дневной жизни они опять носили свой эгоизм, свое высокомерие, никак не упразднялось это. Потому что не было эпохи свободы. В эпохе свободы при посвящении человек становится действительно совершенным. не убирает эгоизм, а преобразовывает. Эту способность, эту божественную способность человек приобретает после эпохи свободы, после бодхисаттвы, после утешителя. Утешитель не так, что он на время упраздняет свой эгоизм, нет, окончательно преодолевает свой эгоизм. Полностью преобразовывается. В общем, я все же успел самые значительные идеи сказать вам. И, знаете, это к величию духовной науки. Духовная наука раз навсегда исцеляет. Утешитель – это исцелитель души. А до этого не было исцеления. Было временное высвобождение от эгоизма, временное постижение, что в космосе создается человек высочайшей совершенности. Но человек не шел впереди, вперед относительно морального, нравственного. Потому что не было свободы. Если ты не из свободы достигаешь что-либо, это ни во что не ставится. А когда ты из свободы становишься моральным существом, когда ты моральное космическое солнце, ты сам осуществляешь из познания истины, это уже зачитывается как твое собственное достижение. В этом и праздник сошествия Святого Духа. Праздник абсолютной свободы. Абсолютной возможности стать действительно совершенным. И упразднить эгоизм, высокомерие и так далее, и так далее. Теперь я уже доволен тем, что я действительно объяснил, в чем заключается праздник сошествия Святого Духа, тот дар, который делает нас действительно совершенным. Моральное солнце Вселенной, и уже через Святой Дух, через индивидуальный Святой Дух, можем полностью осуществить. Вот теперь я закончу свою. Ну, пока, всего дорогие.